Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня в гостях нашего круглого стола, посвященного истории России, известные вам историки. Это протоиерей Георгий Митрофанов. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте.
И Кирилл Михайлович Александров.
Здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл.
Сегодняшняя наша встреча не посвящена какому-либо конкретному историческому событию и не посвящена также какой-то, скажем, яркой личности русской истории прошлого, но является началом небольшого цикла бесед о дореволюционной России в целом. Сейчас и на телевидении, и на радио появляется немало программ, посвященных тем или иным событиям старой России или выявлению каких-то линий истории, которые привели к тем трагическим событиям 17-20-х годов, которые мы называем в целом Великой Октябрьской революцией, и последствия которых мы, собственно, переживаем сегодня. Так вот, для этого же, мне кажется, стоит взглянуть еще и на то, что представляла собой жизнь в России. Какова была повседневность жизни разных общественных слоев. Ну, мы воспитаны, многие из нас, на школьной программе, например, стихотворение знаменитое Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» рисует совершенно определенный специфический образ России дореволюционного времени, который, наверное, и запечатлелся в сознании очень многих людей. Наверное, действительно, в нашей стране не все было благополучно, но все-таки картина дореволюционной России, наверное, сильно отличается от того штампа, стереотипа, который пытались нам внушить в советской школе. Но об этом говорит хотя бы то, что из России никто особенно не эмигрировал, в отличие от сегодняшней России, из которой многие люди, и совсем не худшие, не менее талантливые и способные, уезжают в довольно большом количестве. Если бы в советские годы вдруг сказали, что можно уехать свободно из страны, то, наверное, уехало бы огромное количество людей. А вот те люди, которые вынужденно покинули Россию во время революции, они и сами до сих пор, если еще живы, живут воспоминаниями о своей стране и передали эту любовь к России своим детям, внукам и уже теперь правнукам. Поэтому, конечно, очень интересно, мне кажется, взглянуть на то, что представляла собой жизнь в России, как ощущал себя человек из разных социальных слоев вот в этой стране. Поэтому мы начинаем наш цикл о сословиях, о тех социальных группах, которые составляли российское общество предреволюционного времени, то есть конца XIX, начала XX века. Ну и, может быть, для того, чтобы в целом представить себе эту картину, я попросил бы Кирилла Михайловича рассказать о тех социальных группах, о той структуре общества, которая существовала вот в то время.
Да, конечно, с удовольствием. Ну, дело в том, что, во-первых, нужно, конечно, начать наш разговор с того, что в российском законодательстве, начиная с эпохи Екатерины II, то есть со второй половины XVIII столетия, позднее в 9-м томе «Свода законов Российской империи» прослеживается традиция деления по различию прав населения страны на 4 состояния. Эти 4 состояния в соответствии, вот если использовать ту формулировку, которая была зафиксирована в 9-м томе «Свода законов Российской империи», можно определить так: дворянство, духовенство, городские обыватели и сельские обыватели. Да, значит, во-первых, бессмысленно дискутировать о том, когда сословия возникли. Но в том виде, в каком они существовали 100 лет тому назад, они примерно сформировались в последней четверти 18-го, в первой трети 19 веков. Городские обыватели делились на сословия почетных граждан, купцов, которых до 1863 года было 3 гильдии, а с 1863 года 2, мещан, цеховых ремесленников, а сельские обыватели включали в себя сословия крестьян, казаков и инородцев. Таким образом, на рубеже 19 и 20 веков вот, перечисление сословных групп дает следующую картину. Дворянство, духовенство, почетные граждане, купцы, мещане, ремесленники, которые потом, так сказать, образовались мещанами одно сословие, и крестьяне, казаки и инородцы. Сословное общество представляло собой в традиции Российской империи такую своеобразную иерархическую систему, в которой одни группы населения находились в соподчиненности с другими группами населения, и все вместе они подчинялись самодержавному государству, которое, в свою очередь, регламентировало все стороны жизни общества и социума. Но я бы хотел бы здесь сказать о том, что обязательно каждое сословие, несмотря вот на то, что можно себе представить, к какому сословию относился тот или иной человек, то или иное лицо, можно попытаться сегодня проидентифицировать себя с каким-то сословием. Я бы хотел сказать, что обязательно сословия были неоднородны внутри себя. Дворяне и потомственные граждане делились на потомственных и личных. Правовое положение православного духовенства тоже было, так сказать, весьма своеобразным. Крестьяне, как мы помним, до отмены крепостного права состояли из крестьян крепостных и государственных и прочее. И вот здесь очень важно то, что в России, в силу вот специфики ее истории, тут можно уходить в древние времена, вплоть там 13 век какой-нибудь, татаро-монгольское нашествие, у нас не сложилось так называемого третьего сословия, то есть сословия свободных граждан, свободных городов. Еще Екатерина II предпринимала попытки вот создать такой класс средних людей, но, к сожалению, все эти попытки оказывались весьма жалкими, потому что, в общем-то, в положении этого городского населения ни в экономическом, ни в политическом смысле, ни в политическом статусе самих русских городов принципиально ничего не менялось. Если говорить о каких-то, так сказать, вот, статистических показателях, да, и цифрах, ну, сословная структура российского общества в полной мере была представлена в материалах переписи населения 1897 года, и потом, вплоть до революции, эти цифры, то есть до 1917 года, они не слишком сильно изменились. 77% приходилось население Российской империи на крестьянское сословие. Кроме того, казаков было 2,3%, инородцев 6,5%. Таким образом, лица сельского состояния, если иметь в виду крестьян, казаков и народцев, составляли 86% населения страны. Мещане, включая ремесленников, я уже сказал о том, что мещане поглотили собой ремесленников, процент этого сословия примерно можно приравнять к 10,5%. Очень немного было купцов, всего 0,2%, и почетных граждан 0,3%. Но оба эти сословия играли колоссальной важности роль в жизни России, и я думаю, что мы эту роль обязательно отразим в ходе своих каких-то последующих рассказов. Потомственных дворян вместе с членами семей насчитывалось примерно 1 200 000 человек, что дает нам 1% или около 1% всего населения. Дворян личных, чиновников не из дворян, членов их семей было вдвое меньше 0,5%. Таким образом, число лиц, так скажем, дворянского сословия превышает примерно 1%, что-то такое около 1,5% в общей доле населения. И почти 0,5% населения приходилось на лиц духовного звания всех христианских исповеданий, членов их семей. Если говорить о каких-то других вот показателях, очень важных, на русском языке примерно говорили всего 66-67% населения империи, из них 95-96% казаков, почти 90% представителей христианского духовенства, более 80% почетных граждан, более 80% среди личных дворян и чиновников не из дворян, и 74% среди крестьян. Можно сказать, что население, которое идентифицировало себя как русское, оно по большей части, чем другие группы населения, инонациональные, служили в казачьих войсках, участвовали в духовной жизни, в государственном управлении, занимались сельским хозяйством. А вот, например, среди купцов русскоязычных было всего 60%, но 25% среди евреев и более 4% немцев. В числе мещан русских было еще меньше, 46% только мещан, в то время как евреи составляют 35%, поляки, например, 9%. Ну вот, и последнее, наверное, на чем бы я закончил, это на том, что сословия отличались друг от друга не только, и не столько, я бы даже сказал, не это самое главное отличие в численности, да, или в каких-то процентных нормах, а в том, что, конечно, главное отличие среди сословий заключалась в уровне социального развития и образования, грамотности. Например, среди дворян грамотные составляли более 70%, а если детей дошкольного возраста вычесть, то этот процент еще больше возрастет. Да? Среди духовенства грамотных тоже было более 70%. Городские сословия по сравнению с дворянством и духовенством показывают уровень грамотности уже только 40%. Вот. И самое главное, что среди лиц сельского состояния грамотные составляли всего 18,5%, при этом, конечно, в первую очередь за счет представителей казачьего сословия среди казаков грамотных было более 55-57%. Таким образом, к сожалению, исключительно низкий уровень грамотности населения в России в конце XIX века. Среди населения России почти 80% или там 78% не умели читать и писать. Все это было следствием почти полной безграмотности или малообразованности многочисленного крестьянского сословия. Ну вот на этом, если говорить об общей картине, я бы пока хотел бы закончить.
Кирилл Михайлович, а уточните, если к периоду революции вот эта ситуация с грамотностью, она как-то изменилась?
Она изменилась принципиально. В первую очередь, конечно, благодаря деятельности Петра Аркадьевича Столыпина и вообще вот периоду Столыпинской модернизации, деятельностью Третьей Государственной Думы, когда был принят закон в 1908 году о всеобщем обязательном начальном образовании. Ну, чтобы не вдаваться в какие-то особые детали, потому что я думаю, что на эти темы мы еще будем говорить, я скажу, что в 2016 году уже 43% население Российской империи можно было причислить грамотным. Таким образом, с 1897 года по 1916, то есть всего за 20 лет, уровень грамотности общий возрос более чем в два раза. И в этом смысле планы Столыпинского министерства народного просвещения обеспечить полную ликвидацию безграмотности к 1932 году, они выглядят совершенно реальными.
Отец Георгий, у вас есть какие-то, может быть, краткие дополнения к этой картине? Если есть, пожалуйста. Если нет, то можно перейти уже к обсуждению.
Ту пёструю картину, калейдоскопичную весьма, можно, конечно, дополнять до бесконечности. Но прежде всего я бы отметил следующее. И наш разговор о сословиях, и сословное устройство Российской империи отнюдь не означает, что с точки зрения церковной сословное устройство общества представляется идеальным. Мы стараемся сейчас избежать оценок этого явления, явления естественно возникшего в историческом развитии России. Но я бы хотел добавить все-таки следующее. Если мы посмотрим на паспорта граждан Российской империи, то мы обнаружим там, наряду с указанием на сословную принадлежность, также указание на вероисповедание. И вот это очень важный момент с точки зрения российского законодательства, даже больше того, с точки зрения официального мировоззрения, главными характеристиками человека наряду с его именем должно было выступать характеристика его вероисповедания и его социальную принадлежность. Это не случайно, потому что с точки зрения государства, которое мыслило всех российских подданных, прежде всего с точки зрения их служения государству, а сословная принадлежность предопределяла во многом то, какого рода повинности несет человек, какие он платит подати, какое место он занимает именно в системе государственной жизни. Но вот наряду с этим для государства чрезвычайно важно представлялась и конфессиональная принадлежность. И еще очень важный момент, о котором мы будем говорить дальше, на которые я бы хотел обозначить уже сейчас, следует подчеркнуть, что по мере приближения к 20 веку сословия становились все более открытыми друг для друга, и процесс перетекания вот из этой, как может показаться после первоначальной характеристики, серой огромной массы сельских обывателей, процесс перетекания наиболее талантливых, активных, образованных из них в другие сословия шел очень быстро. И при этом вот это постепенное складывавшееся в России средний класс, что, на мой взгляд, чрезвычайно важным, по мере своего расширения, вбирая в себя представителей разных сословий, тем не менее не терял, если речь идет об образованных представителях среднего класса, черты, я бы так сказал, дворянскости. Дворянская культура наложила определенный отпечаток на всех тех, кто так или иначе через сложившуюся в России систему образования, через службу военную или гражданскую, поднимался до определенных уровней, которые позволяли ему рассчитывать на личное, уж тем более на потомственное дворянство, такого рода человек приобретал постепенно черты дворянина. И это как раз свидетельствует о том, что дворянство в России не было сословием замкнутым, например, таким замкнутым, как сословие духовенства. Я думаю, что наш разговор сегодня...